è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Запись сделана 27 июня 2025 года. Многие здесь уже не первый год слушают выпуски, а с этой недели на меня, на собеседников, можно посмотреть. Отныне раз в неделю на YouTube-канале «Медуза» будет выходить еще один, шестой, тоже как и этот пятничный выпуск подкаста «Что случилось?» с главной темой недели в нашем, конечно, представлении. И это видеоверсия. Большая просьба, посмотрите, оцените, подпишитесь, отзовитесь, и ваше мнение, и ваши комментарии важны. Нет, не алгоритмам, бог с ними, с бездушным механизмом платформы. Нам это важно, тем, кто работает над этим проектом. Мне важно в том числе лично знать, что вы думаете. Если вы не имеете оснований бояться преследований в России за распространение материалов нежелательной организации, опубликуйте, пожалуйста, ссылку на видеоверсию «Что случилось?». Ну и приписать можете что-нибудь, мол, и 5 лет не прошло, хотя вроде как раз 5, да, прошло. А вот она, видеоверсия подкаста. Первый выпуск видеоверсии с умнейшим Максимом Саморуковым о том, как в НАТО воспринимает угрозу России, и самое жареное в заголовок, конечно, нападет ли Россия на НАТО? Если да, то как и когда? Понимаю, что злоупотребил, тем более в самом начале, вашим вниманием ради объявления, но это важно и для меня лично тоже. Спешу навстречу сегодняшней теме подкаста и сегодняшним собеседникам. Их нынче двое. Хорошо-то как. Ведь здесь уважаемые коллеги журналисты «Медузы» Лилия Епарова. Привет.
Привет.
И Андрей Перцев. Здравствуй, дорогой Андрей.
Привет.
На этой неделе вышел ваш текст о крайне интересной структуре, которая действует в России. Все лаконично описано в заголовке, о чем этот текст и слово «контора», да, в этом заголовке. Это тут, конечно, про спецслужбы. Нишевый проект «Конторы». «Медуза» выяснила, что русская община не просто согласует нападение на мигрантов силовиками, она выполняет их задания и, вероятно, появилась под кураторством ФСБ. Как вы этой темой, этой структурой заинтересовались?
Этой темой заинтересовался я, в том числе потому, что, ну, вот какие-то знакомые региональные, особенно чиновники, которые, когда сейчас принято говорить, работают на земле, начали такую, как бы, немножко высказывать обеспокоенность действиями русской общины, которая, с одной стороны, им оказалась неподконтрольна, то есть они не могут ей давать какие-то там распоряжения и так далее. С другой стороны, ее работа, не знаю, как ее мероприятия влияют на настроение в регионах, на какое-то такое социальное самочувствие, потому что далеко не всем жителям нравится то, что по улицам городов ходят отряды ребят в балаклавах, да, непонятно, что они делают. Потом начали появляться новости о том, что в том или ином регионе они перегнули палку, и достается уже не только мигрантам или выходцам из Северного Кавказа, но и просто местному населению. Не очень понятно, за что, да, так было во Владимирской области. В общем, начали они высказывать эти опасения, да, и, в общем, меня это тоже заинтересовало, да, откуда берутся такие структуры, потому что часто же все думают, да, что все, что в России происходит, это по велению и злой воли политического блока Кремля, да, а тут оказалось, что, в общем, это не совсем так.
Как это получилось, предлагаю чуть позже обсудить. Лиль, подхватишь про феноменальность этой структуры, особенно в современной России?
Да, я начала обращать на них внимание, конечно, после всех этих громких историй, как они приходили к людям, угрожали изнасилованием, избивали, поджигали. Один из их рейдов закончился, насколько понимаю, смертью. И при этом не было такого, что им все сходило с рук. Да, безусловно, они очень-очень-очень много ходили на рейды с полицией. Я о них писала еще почти год назад, когда расследовала преследование ЛГБТК-людей в России. Они тогда очень сильно активно подключались ко всяким депутатским и политическим идеям пройти рейдам по стриптиз-клубам, по гей-клубам, по всевозможным региональным голым вечеринкам. Но тогда им за это ничего не было. А потом внезапно оказалось, что они совершенно не неприкасаемая группа и точно так же могут преследоваться. И это меня заинтересовало, потому что создавалось впечатление, что вроде бы как кто-то их держит за руку, но не во все моменты.
Ты, Андрей, сказал про то, что злая воля как будто стоит за появлением таких проектов. Ну, про управление внутренней политики Кремля это немногие так думают. Это твой личный фокус, твоя личная оптика. Но действительно, если видишь в России большую структуру, разветвленную с присутствием в разных регионах, заметную, думаешь обычно так, а нужно поподробнее почитать, кто это такие. И выясняется, что это странные люди, нарочито кликбейтные, даже такие карнавальные, которые сами не хотят, чтобы их принимали всерьез, которые стремятся получить цитируемость, и там какая-нибудь обычно специфическая фигура стоит. Хит прошлого сезона — это псевдообщественница Мизулина-младшая, ее лиг безопасного интернета. Какая лига? Кто в этой лиге, кроме нее, состоит? В русском языке вообще слово «лига», если это не спорт и не межвоенная история, Лига наций, это, ну, насмешливая вообще-то терминология, то, что идет от Ильфа и Петрова про Лигу сексуальных реформ. Они прославили эту структуру из прошлого. Ну вот, когда смотришь на русскую общину, действительно, она выбивается из ряда. Как она появилась? Почему она такая специфичная? Что за ней?
Тут, наверное, вопрос о ее истоках к Лиле все-таки переадресуемся, так как политики не имеют отношения к этому. Но единственное, что я могу сказать, что на самом деле очень многие люди считают, что все, что в России происходит, какого-то патриотического плана, придумано Кремлем в каких-то хитрых целях. То есть, что политблок раздает команды силовикам и так далее. Ну, я не раз встречал, например, что Кириенко называют главой АП, например, главой Кремля. Да, то есть я понимаю, откуда это идет. Да, это из мифа Владислава Юрьевича Суркова о его всесильности, да, и о том, что он всем из-за кулис управляет. Но тем не менее, кстати, может быть, еще из тех времен это идет, опять же, по русской общине, что это что-то кремлевское, потому что при Суркове как раз были похожие проекты, наверное, совместного подчинения, но ориентированные в том числе на Кремль, на какие-то региональные власти. Это Борн. Да, была организация националистов, небезызвестная, да, и плохо закончившая. Тем не менее, такое было. А вот о изначальной истории русской общины тут мы к Лиле переадресуемся.
Да, я могу подхватить. Кстати, я не согласна с тобой, Влад, что они какие-то карнавальные организации. Мне кажется, они воспринимают себя вполне серьезно.
Нет, они нет, я про других говорил. Или ты за Лигу безопасного интернета заступаешься?
Не-не, это просто начал с того, что вообще очень часто организации, которые привлекают внимание такого карнавального толка, да, мне кажется, они совершенно к ужасу, да, к сожалению, воспринимают себя абсолютно всерьез, более того, упиваются демонстрациями силы, тем, что их много, становится больше, что не могут ходить по улицам. Как говорят люди, близкие к российским спецслужбам, изначально по русской общине, я цитирую, суетилась двоечка, то есть вторая служба ФСБ, которая как раз занимается уже много лет всевозможными общественными организациями, их созданием, посевом, кураторством боевых националистических групп дружинников, в общем, предшественников и аналогов русской общины. Задумывали ее, как, опять-таки цитирую, как такого молодого кабанчика, которого можно вскормить, потом представить руководству, выбить под проект бюджет, и бюджет, собственно, украсть полностью. То есть просто как такой способ заработка. Обычная коррупционная схема, как мне говорят, до руководителей ячеек русской общины доходит едва ли 50 тысяч рублей. Конечно, деньги, которые выделяются, они выделялись, точнее, гораздо более крупные. Ну и такой по формату достаточно классический, если можно оценивать работу российской спецслужбы как произведение искусства, классический проект. Такие дружинники, которых можно привлечь к сотрудничеству. Если нужно отстоять храм, пожалуйста. Если нужно приостановить строительство мечети, вот. Если нужно сходить на рейд по мигрантам или по ЛГБТ-людям, вот, тоже можно с ними. Могут СК помочь. Глава СК, кстати, тоже хвалил. Могут какие-то проекты МВД просто помочь силой там, где, может быть, сами силовики не хотят светиться. изначально такая чисто ФСБшная структура, созданная для как раз карнавализации всего того, что происходит в России, карнавализации российского национализма, и как бесплатная община дружинников, которые могут везде помочь руками и ногами.
Слушай, ну, это немножко напоминает пересказы специфических политических мемов в России. Случайно зашел на вашу страницу. Надо же, какие интересные у вас убеждения. Я очень заинтересовался, хочу вступить. Не проводите ли вы регулярные встречи? Написали ли уже устав? Или ячейка русских националистов, 9 из 10 сотрудники и осведомители Центра Э, а 10-й тут по приколу, ничего не понимает, не разделяет, но именно он и сядет. То есть, когда мы про вот эту конструкцию, конструирование, конструктивизм таких структур говорим, в случае с русской общиной, в частности, заметно, что она наполнена живой кровью. А вступает-то кто? Ну хорошо, проект начался, но надо найти людей, которые вступят и будут с плюс-минус искренним интересом в этом участвовать.
Ну, так агрессивный, такой боевитый националистический проект, мне кажется, это как раз универсальная тема, под которую как раз можно подписать и молодежь, и, может быть, люди постарше. Как мы видим, люди с удовольствием поддаются на призывы изгонять мигрантов или давить гомосексуалов. Это достаточно такая, мне кажется, струна, которую легко задеть, к сожалению. И задеть ее легко, наверное, еще потому, что это в каком-то смысле культивировалось, да, рядом проектов, не знаю, политтехнологических, Андрей лучше скажет, и силовых. Другой собеседник, близкий к ФСБ, говорил, что создавался она в том числе, чтобы выпустить пар, и, видимо, да, действительно есть кому этот пар выпускать.
Андрей, что думаешь об искусственности /естественности, наполненности живым интересом этой структуры?
Ну, живой интерес у людей есть. Это можно по соцопросам посмотреть. То есть проблема восприятия, не знаю, мигрантов, либо проблема мигрантов в России тоже, ну, в общем, есть. Особенно в крупных городах. То есть реально есть такие, ну, не знаю, можно ли это гетто называть в классическом смысле. Ну, так скажем, районы, где достаточно много живет трудовых мигрантов. То есть обычно пропаганда в этом обвиняет Европу, да, а в Москве показывают только район Патриарших прудов, где ездят спортивные машины, да, и ходят девушки в мини-юбках. Но в той же Москве, особенно в Подмосковье, ну, реально много таких районов, да, которые представляют, да, там, как, можно сказать, что это Париж, например, да, окраина Парижа. Можно даже снимать там, да, выдавать это за какие-то мифические, значит, европейские города. Там недовольство есть. То есть понятно, что это культурное несовпадение, желание многих людей как-то подумать, да, разделить это. Ну, в общем, тоже это в какой-то степени, наверное, объяснимо. То есть у них есть эта социальная проблема. Отрицать это и говорить, что там люди что-то там неправильное, ну, наверное, странно. То есть она существует, и, естественно, каким-то образом этот пар должен выплескиваться, в том числе, чтобы они как-то там действовали и так далее, да, потому что есть пиар, да, там, когда каких-то мигрантов куда-то там уводят силовики и так далее. А тут вот сами люди могут действовать, да, вот чересчур активные. Ну, в этом смысле, да, это какой-то выпуск пара плюс подконтрольность этих людей. То есть, если человек сам готов там выйти на противостояние, в том числе силовое, то значит, что-то у него в голове, да, то есть это необычный обыватель, правильно? Значит, надо держать его под колпаком, в том числе. То есть, примерно представлять, где он, что он, подкидывает задания и так далее. Ну, опять же, в разных регионах, например, по-разному власти относятся. Да, вот где-то настороженно, как мне говорили. Особенно после случая вот во Владимирской области, когда от них местный житель пострадал. Где-то, например, в Подмосковье скорее положительно власть относится, да, потому что считают, что эта проблема решается. Вот в Свердловской области, например, МВД их очень любит, берет с собой в эти рейды так называемые и так далее. Да, то есть в каком-то смысле, да, но вообще, например, для политического блока националистическая тема всегда была опасна. То есть они пробовали играть это во времена еще Суркова, да, с партией «Родина». И, в общем, это было сочтено достаточно опасной, потому что она живая, да, что называется, и вызывает проблемы. И в этой среде могут появиться, ну, какие-то реальные лидеры, да, что называется, общественного мнения, которые могут пользоваться какой-то поддержкой населения. То есть говорить о том, что этой проблемы нет, нельзя. Плюс я слышал от гражданских чиновников еще вот такую версию в том числе, что они же не только разбираются типа с мигрантами, да, достаточно много роликов, где они вступают в конфликт с выходцами из Кавказских республик. А вот это, например, гражданскими чиновниками, я так понимаю, по их восприятию вот гражданских, как силовики действуют, это для силовиков проблема. Потому что мигранты достаточно, в общем, беззащитны. А вот если, например, произойдет какое-то столкновение, не знаю, тех же силовиков с жителями Кавказа, с выходцами с Кавказа, то там, значит, могут позвонить. Там, не знаю, кто Рамзан Ахматович, кто еще. И, в общем, для самих силовиков это кончится, ну, не очень здорово. В том числе по линии Росгвардии или еще что-то, да, то есть может достаться. А тут, ну, в общем, типа какие-то ребята пришли, да, там, что-то там, значит, напрягли и ушли. То есть это такой немножко способ выставить прокси для вот этой истории в том числе.
Ну да, у вас в тексте этого нет, но когда читаешь, напрашивается аналогия, кто еще может заставить кого-нибудь извиниться, прийти и угрожать физической силой, не имея на это полномочий, ну, или имея корочки силового ведомства из одного конкретного региона. Кадыровский, и тут напрашиваются параллели, хотя ты объяснил, в чем отличие тоже есть. Вы оба несколько раз упоминали про разные случаи. Мне кажется, что нужно произнести, что это были за эпизоды. Я прочитаю из вашего же материала. В конце мая Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело против трех членов организации «Русская община». Их обвинили в избиении жителя Коврова, который якобы оскорбил одного из общинников. Националисты несколько часов удерживали 18-летнего Илью в лесу и угрожали, что изнасилуют его резиновой дубинкой. А в начале того же месяца в Ленинградской области «общинники» в кавычках ворвались в квартиру, где, по их данным, употребляли наркотики. Хозяин квартиры поджег мебель. В пожаре погиб его гость, гражданин Армении. Вторая гостья получила ожоги, выпрыгнула из окна, но выжила. По этому делу участники русской общины проходят как свидетели. Какие еще случаи нужно иметь в виду, чтобы понимать, чем конкретно эти люди заняты?
Еще, насколько я понимаю, в последнее время, последний год, Андрей может меня поправить, русская община начала активно подключаться к защите и продвижению православных ценностей силовым путем, разумеется, массовыми шествиями. Защита строительства храмов, противостояние разведению мечетей. В общем, вся эта обыкновенная история. И, как говорят мои источники, это в том числе связано с тем, что в какой-то момент под крыло русскую общину взяла РПЦ, в том числе средства стали выделяться через бизнесменов, близких к патриархату, по одной из версий. И, в общем, с этим, может быть, как раз связано в том числе и то, что деятели РПЦ читают речи в защиту русской общины. В общем, такая теперь еще не просто русско-националистическая боевая, но еще и православная организация, которая пытается еще расширяться в традиционно более мусульманских регионах России.
Ну, чтобы, да, не думали, что это, например, не знаю, Дагестан и Чечня, это все-таки регионы, где достаточно велика доля русского населения, это Татарстан и Башкортостан, да, в первую очередь. И, конечно, я думаю, местным властям такая активность не очень улыбается, честно говоря. То есть это достаточно закрытая администрация, у меня там, ну, источников не очень много, но понятие о том, что это, ну, что-то вот потенциально опасное, есть. Если будем о содержании материала говорить, то, например, у гражданских чиновников, да, потому что любому вице-губернатору по политике, да, он как бы координируется там с теми же так называемыми ЦУРами, да, центрами управления регионов. Это подразделение, в свою очередь, оно диалог кремлевской такой пропагандистской структуры, да, то есть они пиар координируют, и ЦУРы можно назвать даже во многих регионах главными подрядчиками по пиар, ну, практически везде, да. Под ними есть эти все паблики, популярные они постарались купить ВКонтакте, в Телеграме, да, местные какие-то. То есть такой контроль есть, то есть, в принципе, региональные власти могут делать, не знаю, как назвать это, медиа-интервенции. Какие-то, да, там, медиакомпании. Вот, например, указаний там, что надо русскую общину, например, подсветить. Или наоборот, там, покритиковать за перегибы. Нет, лучше их вообще не трогать. Потому что, ну, чужое, как бы, лезть опасно, да. Политтехнологи, которые с Кремлем работают, то есть более откровенно, чем чиновники, они вообще тему, где есть межнациональные отношения, называют грязной. что у нее есть грязная сторона, да, и светлая сторона, да, там это вот организация праздников, да, каких-то встреч, там, не знаю. Этим гражданские готовы заниматься. А вот все, что связано с конфликтами, да, им даже проще, что это у силовиков, потому что, ну, это кризисы всегда не очень предсказуемые. Есть риск получить по шапке, и действуют они чаще всего по поручению, либо, если видят, что совсем пожар, пытаются этой санкции добиться, чтобы вмешаться. Ну, если губернатор приезжает в поселок, где есть, например, какой-то конфликт, да, такие случаи редки, но они бывают, когда вот статусный чиновник приезжает, гражданский. А так они пытаются это оставить, конечно, силовикам, и поэтому, ну, вот проще это не трогать. И как они себе это понимают, что у покровителей русской общины нет задачи массово собирать людей под их крыло, просто чтобы шли самые активные, чтобы они были в поле зрения. Вот организовывать массовое движение такой задачи нет, именно поэтому в том числе они их и не пиарят. Им на самом деле проще в каком-то смысле, да, то есть получается, что за активом присматривают, получается, силовики, ну, а не в их интересах, что народ массово куда-то пойдет, начнет что-то делать и так далее. То есть для них это тоже, в общем, нормально. И, наверное, если, допустим, у силовиков появится, ну, откуда-то, да, непонятно откуда, ну, вдруг, да, это гипотетически, желание, например, расширить состав русской общины как-то, то это для гражданских будет в том числе тоже проблемой. Потому что будет появляться более широкий политизированный слой, на который они, в общем, сами по себе не имеют особой санкции вмешиваться, потому что ни ваши не трогайте. С другой стороны, все равно последствия их действий надо разруливать им самим. То есть, например, какой-то мощный там конфликт с участием многих людей, да, это же распространяются новости, возникает у людей тревога, либо они начинают более активно действовать еще. Ну, в общем, им это тоже, как говорится, выгодно. Да? Кому выгодно? Ну, вот им тоже выгодно.
Заканчивая, подводя итог, почему можно предположить, что русская община — это конторские, подментованные и прочие некрасивые арго, описывающие сотрудничество с силовиками? Почему вы в этом уверены? Почему доверяете своим источникам?
Потому что они говорят одно и то же. Люди из разных мест.
Люди, да, из разных мест говорят одно и то же. В принципе, есть материалы дружественных СМИ, где, в общем, сами участники русской общины признаются, да, что они взаимодействуют, оповещают о деятельности. То есть, если они что-то делают, они оповещают. С другой стороны, да, вот я слышал, например, от регионального чиновника, что часто у них есть некая информация у русской общины, ну, закрытого характера. Где что делают, там, может, какие-то конфликты, которые не получили широкого еще распространения, которые превентивно можно купировать, да, там, вмешательством вот этих людей, да, что там публично наказали, да, народ перестает шуметь. Ну, это есть. Ну, и опять же, да, если вы не верите там нашим источникам, еще что-то, или там словам самих общинцев, можно посмотреть новости, где они действуют вместе с силовыми органами. И мы прекрасно понимаем, что силовые органы, ну, в такой ситуации, они не будут приглашать на свои мероприятия тех, кто им плохо знаком.
Полностью согласна с Андреем. Конечно, во-первых, националистические организации их зачищали долго, последовательно, пока никого не осталось, кто-то умер на войне по обе стороны фронта. И тут внезапно на полностью защищенном подконтрольном поле появляется организация, про которую люди близкие к ФСБ говорят, что пора выпускать пар. Нужно дать какой-то вот свисток, через который этот пар выпускать. Потом эти люди рассказывают, как они сотрудничают с МВД и ФСБ, и про них очень хорошие вещи говорят представители СК и РПЦ. Но мне кажется, тут как-то все сошлось.
Про перспективы этой структуры: угаснут, исчезнут, сядут по тому самому мему про то, что сколько осведомителей и сотрудников, кто ничего не понял и понесет ответственность. Какие гипотезы у вас и у ваших собеседников?
Мне говорили, что если они продолжат быть неудобными, то есть продолжат, например, случайно убивать людей во время своих рейдов, как это произошло уже один раз, то их могут в течение полугода начать прикрывать.
Да, тут с Лилией я соглашусь, потому что любой проект, связанный с людьми, он в том числе непредсказуем. И ну, я в основном с гражданскими, да, имею дело там, и часто, например, их планы не реализуются в жизнь. Они существуют, но как бы вот что-то не получается. Да, там политика все равно в России, она есть, но под ковром. Да, существуют там влиятельные группы, которые друг другу противостоят, там блокируют решения друг друга. Да, очень много зависит от войны, которую Кремль, понятно, не контролирует. И любой проект там публично связанный с людьми, да, вот как русская община. То есть сидит, например, там товарищ майор, чешет репу. Ну, у меня там перспектива 3 года, да, там. А еще она пригодится, например, там в случае, если закончится война, может канализировать недовольство, надо будет сильнее, там еще там туда-сюда, и мы ее там, значит, будем развивать. А потом происходит какой-то резонансный случай, где товарищ майор и товарищ генерал говорят, слушай, там натворили столько, что там уже вот вопросы есть вообще у больших людей. Давай там ее притушим. И насколько в перспективе такое событие возможно, ну, как мы видим, что все больше таких вот случаев она генерит. То есть не только одобренное противостояние мигрантам, да, иногда выходцам с Кавказа, но уже и какие-то такие действия, которые не только там показным извинением заканчиваются, а избиением, убийством и так далее, да, там, то риск, конечно, очень велик. А если считать, что, ну, предсказываем, да, например, заканчивается война, да, либо, не знаю, перемирие, либо какая-то ротация, приходят в русскую общину люди с фронтовым опытом, таких эксцессов будет становиться все больше. Но мы и так видим, что их становится все больше. Одно дело походить вместе с МВД, постоять, да, там, или по улицам походить. Другое дело вывести человека в лес, угрожать всеми возможными, да, вещами. Вот, если такого, конечно, будет много, то, конечно, проект будет свернут. Ну, насколько мы себе представляем даже, да, как он действует. Свернуть его будет, может, даже не так, как Борн, сложно там с посадками и так далее. А просто, не знаю, перестать делиться информацией в случае, если они будут в что-то перегибать конкретных персонажей, можно будет под дела какие-то подвести. Да, не обязательно даже экстремистские. Ну, угроза там, не знаю. Нанесение тяжких. И, в общем, одно дело, когда, например, этот актив в том числе понимает, да, ну, судя по их публичным даже словам, что они не очень стесняются, да, это наоборот, наверное, сейчас это признается как вот нам покровительство, значит, это безопасно. Да, в том числе, я думаю, она поэтому и привлекает людей. Потому что когда активисты говорят, что мы там координируем, да, мы предупреждаем там ФСБ, или они ходят вместе с МВДшниками, да, или с СКАшниками, там, или ФСБшниками, под камеры тоже вместе, но это тоже привлекает кого-то, да, что это безопасно, да, за это не накажут. А вот если нет информации, прекращается вот это вот публичное взаимодействие, такой проект распадется быстро. Особенно нишевый, все равно он рассчитан на активистов, ну, а у активистов все равно в голове там что-то бродит, что можно делать, что нельзя.
В итоге, кто кабанчиком взрастил, тот его и зарежет.
Вполне вероятно, да. Могут под нужды сделать новый такой же нишевый проект. Причем, может быть, еще с теми же людьми, но с каким-то другим чуть-чуть акцентом.
Спасибо большое. Это были Лилия Ипарова и Андрей Перцев, специальные корреспонденты «Медузы».
Пока.
Пока.
В начале выпуска сказал, что случилось на этой неделе, есть 6-й эпизод видеоверсия, но на самом деле эпизодов не 6, а 7, да. Это не графомания, не бешенство, не навязчивое желание болтать. Так вышло. Просто и видеоверсию наконец собрались делать. Еще в Берлине выставка, организованная «Медузой». Кстати, если вы еще не видели, но можете посмотреть, спешите, скоро закроется. Погуглите английское слово «no». Это название этой самой выставки. В рамках этой выставки был книжный день, а там на сцене перед зрителями я задавал вопросы журналисту, публицисту, писателю Михаилу Зыгарю. И этот разговор уже обещал вам выложить для тех, кому поехать в Берлин недоступно. Обещание выполняем. В воскресенье этот факультативный эпизод «Разговор с Зыгарем» выйдет. Был очень рад видеть всех, кто пришел на выставку в Кройцберге. Это особое чувство вести разговор с живыми людьми при живых людях. Отдельное, самое большое спасибо Глебу за открытку с волками. Он вручил мне ее лично, храню ее, дорогой Глеб, вот она прямо сейчас передо мной лежит на столе, вложена в рабочий блокнот. Видеоверсию, о которой я сказал в самом начале эпизода, оцените, пожалуйста, лайки поставьте, мнение выразите в комментариях на YouTube. И до скорого!